есть формально объявленное какое-то государство, но закон не действует, то что? То его практически не существует. Да? Поэтому царство или государство как таковое, оно начинается с того места, где начинают действовать Божьи законы. И естественно мы понимаем, что Божьи законы действуют только добровольно, потому и Христос обозначил, что начинаются они с сердца человеческого. Да? Сердце человеческого. И мы с вами сделали такое ударение, что, что вообще человеческое сердце это место наибольшего Божьего присутствия, на которое Бог сегодня определил на земле. Согласитесь с этим утверждением, да? Или нет?
Да.
Еще раз повторю, потому что это очень важно. Чтобы сориентировались. Что сердце человеческое это место наибольшего Божьего присутствия, которое Бог сегодня определил для себя. Подумайте об этом. Это очень важное утверждение, потому что нету большего места на земле, где Бог может присутствовать. Ни собрание людей, как таковое, ни, скажем так, какое-то явление, какое-то служение, ни место какое-то, да? Потому что люди падки до вот таких вот, каких-то таких, где-то Бог есть. Вот где-то Он есть, но надо найти срочно это самое. И давай побежали искать, да? Сходим, да, по святым местам пройдемся, может, там найдем, может быть, по этим самым, да, по святым людям походим, где-нибудь найдем, может быть, еще где-нибудь там по это самое, по каким-то там этим, святым этим собраниям походим, еще, может быть, найдем. Вот. Поэтому может и найдем, но там не будет самое большое сосредоточение или концентрация Бога там не может быть, потому что Господь по согласно своему Писанию определил, да, что, смотрите, как интересно, слово свое он кому послал? Человеку конкретно, нашему. То есть слово Божие, оно говорит не вообще абстрактно какому-то святому месту. Глупо было бы читать святое слово на святом месте, и от этого это святое место становилось бы еще святее. Согласны, это глупость, да? Слово, оно обращено к человеческому сердцу. Самый мощный инструмент на сегодняшний день, да? Дух Святой послан куда?
Сердце
человеческое. Дух Святой дан сердцу человеческому. Не месту, не этому самому, какому-то там большому там собранию. В собрании он тоже присутствует, но поскольку он присутствует там в людях. Вот и все. Это самое. Поэтому на самом деле и Слово Божье, и Дух Святой, и Божья любовь, и все это направлено к чему? К сердцу человека, да, непосредственно к человеку, к человеческой личности. И вот это вот на самом деле утверждение, это очень важное утверждение. Подумайте об этом и как-то отложите себе это в сердце, да, что нету большего Божьего присутствия, чем не определено Богом и не задумано Богом нигде. Нигде большего его присутствия, чем в душе человека, да, чем в сердце человеческом. Потому что все самые лучшие его дары, все самые лучшие его обещания, все самые лучшие его какие-то действия, движения, они как раз направлены не на место святое, не на какое-то вот там общество, да, а они направлены на индивидуально, на человека, на сердце человеческое. Поэтому, если вы встретились с Господом, то большего, места, где вы Бога можете найти, кроме как внутри себя, вы не сможете нигде встретить. Я не знаю, может, я кого-то разочаровал, но извините, я не могу найти другого в Писании. Я на самом деле не могу найти другого, потому что если до пришествия Иисуса Христа, если до того, как Он начал работать, если до того, как Он послал Духа Своего Святого, можно найти где-то было в храме в Иерусалимском, да? Помните такое место, да? Можно было найти где-то в отдельно там взятых, в отдельно взятых личностях или в отдельно взятых каких-то даже этих там, родах там, этом самом и так далее. То есть вот это все было до момента, когда Христос начал трудиться и когда Христос начал разворачивать свой план спасения для людей. Поэтому сегодня, на данный момент, на сегодняшний день, нету большего Божьего места присутствия, чем человек и его сердце. То есть, потому что все направил туда. И потому он и говорит, ребята, начинается все не с храма, начинается все не с Иерусалима, начинается все не со святого народа, да? Начинается все Царство Божие внутри вас. Начинается все внутри вас. Все. Внутри вас начинается, потому что там должны начаться действовать Божьи законы и, конечно же, мотивированной любовью к Богу и с помощью вот того, что мы говорили, да, с помощью Его Слова, с помощью Духа Святого, начинает работать Божьи законы, Божьи заповеди. И после этого начинает распространяться вот это Царство Божье. Да? И далее он говорит, это основа основ, это фундамент, это начало. Конечно же, потом оно придет и приметным образом, естественно, да? Не все время так будет, то есть Бог не будет, Бог не будет устраиваться таким подпольным существованием своим, только, знаете, когда вот, кругом зло, как вот сегодняшний мир, страшненький такой, да, кругом насилие, зло, жестокость, беззаконие, грех и все такое, и вот Бог как-то скромно обитает в сердцах избранных, да. Он говорит, нет, это всего лишь такой, скажем так, предварительный отбор, как сейчас модное слово есть такой, кастинг, на кандидатов в Царство Божье. То есть, на самом деле, на то, что реально придет в этот мир. И когда, естественно, в конце вот этой вот, разговора ученики спрашивают, Господи, а когда ж и как придет Царство Божье, он говорит, оно придет. И причем придет однажды и очень заметным образом, так, что блеснет от края до края неба, и поэтому там, не паникуйте, не бегайте, не смотрите, что вот где-то там особенно будет, где-то Христос вот появится, а вы проворонили уже, потому что очень много лжи и, я бы так сказал, ереси бесовских основано на страхе, что вот я проворонил пришествие Иисуса Христа. И что самое смешное, эта ересь уже встречается в посланиях апостола Павла. Помните, послание к Фессалоникийцам, второе послание к Фессалоникийцам, Павел начинает с того, что предупреждает, не думайте, говорит, и не бойтесь, и не смущайтесь от якобы какого-то там слуха, что пришествие Господа нашего Иисуса Христа уже было. А вы как-то, а вы не заметили. Понимаете? Вот это вот бедственное такое как бы состояние и положение многих-многих верующих до сегодняшнего дня. И люди неутвержденные и не понявшие истину, что Царство Божье начинается внутри нас, и самое большое присутствие, и самая большая Божья работа направлена на индивидуально нас, на сердце наше, они переживают очень сильно, что где-то Царство Божье мимо проходит. Да, что все отнеслись, а я осталось, что где-то вот оказывается пробуждение, а я мимо прошел этого пробуждения, что здесь вот оказывается все уже давно что-то поняли, какую-то супер истину, супер духовную, да, а я вот последний темный остался, и мне это самое, как-то обидно сильно по этому поводу. Я не знаю, понимаете, о чем я говорю или нет? Это на самом деле бесовское тонкое такое обольщение, когда людей морочат по поводу и увлекают за собой другие лжеучителя, которые говорят, что ребята, знаете, что в общем-то, вы Бог прошел мимо вас, а мимо нас не прошел, поэтому приходите к нам, мы вас, мы покажем путь, да? И говорится, что говорят? Пришествие Иисуса Христа уже было. Где-то в 17-м году тихонько верно и правильно его встретили, мимо вас прошло, извините, да, и потому приходите к нам, мы еще как-то вдогонку вас можем отправить. Естественно, уже не по Писанию, естественно, уже по наставлениям этих самых старших сторожевой башни, да, не по благодати, естественно, уже по заслугам вашим и все такое, но вдогонку еще мы можем вас отправить, да?
По блату,
да. Мунисты что говорят? Оказывается, вот он был, приходил уже, да, собственно, сам вот этот самый Мун, да, он и есть Христос, и он уже пришел, а тут это самое, а вы, опять, естественно, пролетели, поэтому, чтобы понять, как спасаться вам, давайте присоединяйтесь к церкви Муна, и он вас научит Господа любить, да, и все такое. Эти самые наши многие, так скажем, супердуховные белые пушистые братья и сестры, некоторые, я говорю в кавычках, братья и сестры, которые пытаются тоже, увлечь за собой, что они говорят? Вы, ребята, не духовные, и вы, ребята, Бога не знаете. Да, это самое. Почему? Потому что вы что-то там недоделали в своей жизни, вы что-то там недопоняли, недоприняли. Поэтому, естественно, вы, дорогие, вам нужно Вам нужно принять нашу истину, наше исповедание, нашу конфессию, наше крещение там, или еще что-нибудь такое, да, потому что мы единственные, которые к Богу поближе стали. Вот. Поэтому я еще раз говорю, тут Христос предупреждает ясно и четко. Он говорит, не бегайте, не гоняйтесь. Если уж вы решили следовать за Господом, вы уж мимо вас Бог никак не пройдет. Если вы открыты для Него, если на самом деле вы приняли Духа Святого, да, если вы хотите понять Его Слово, если вы хотите встретиться с Ним, то уж мимо вас Бог никак не сможет пройти. Никак. Потому что Он пришел найти и спасти погибших. И в этом отношении Он говорит, а в отношении этого, когда на самом деле такое произойдет, Он говорит, не бойтесь, тоже не переживайте, не пропустите. Будет от края небес до другого края небес. Все будет заметно, ясно и понятно для всех и для каждого. А в отношении того, когда и как это все происходит, да, Он немножко уточняет и говорит, там был конкретный еще вопрос, Господи, а где и как? Ну, как сказать. И он там приводит два примера. Как мы говорили, два примера предупреждающих, очень два ярких примера, о которых Иисус говорит, предупреждающих о том, как это все произойдет, которое уже Господь показывал. То есть репетиции второго пришествия на земле уже проходили. Да? И он говорит, вот вам, пожалуйста, два таких ярких примера. Первый, как он говорит, Ной, в котором что происходило? Да, он говорил долго, 120 лет, строил, люди подходили, что строишь? Ковчег, зачем тебе ковчег? Поток будет, да? Дождь пойдет, да, землю затопит, все погибнете, потому что, говорит, это самое, Господь мне открыл, грешный человек, ха-ха-ха, хи-хи-хи, и пошли дальше, да? Дальше, да, дальше строить, тюк-тюк-тюк, да, что строишь, вот ковчег, зачем? И так 120 лет, понимаете? 120 лет, и написано, игнорировали все это, пили, ели, выходили замуж, женили там, веселились и так далее, и так далее. До дня, когда наступил на самом деле последний день, когда ковчег, двери закрылись, и дождь, соответственно, на землю пошел. Потом, второй пример какой? Содом и Гоморра. То же самое написано, Содом и Гоморра, два города, которые хорошо жили, написано, были как у Бога за пазухой, как написано, земля Господня и сад Эдемский. Да, настолько было у них там все замечательно, хорошо и просто. Вот. Но так как развратили жутко, да, то и вопль на них написано дошел аж до Господа, да, то тогда пришел суд в лице нескольких ангелов, там, посланников Божьих. И они, зайдя в этот самый город, начали уговаривать, там, ну, говорить Лоту о том, что будет истребление этого города. Да? Лот поверил и пошел спрашивать свою родню там, да, естественно, и всех, наверное, остальных тоже. И он и говорил, Содом и Гоморра сейчас будут истреблены, да, и так далее, и так далее. Тоже, да, пойдем со мной, выходим, спасаемся и так далее. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, да куда, да зачем? И та же самая история. Вышло несколько человек, Лот и жена, и две дочери незамужние, и они были единственные, кто по сути спасся, и то еще. Жена имела неосторожность или глупость, не знаю, как там, что это, как назвать, глупость или что это такое, или настроение такое, посмотреть назад. Я думаю, что ни дети, ни внуки ее там, это самое, держал ее, собственно, сам Содом и Гоморра. То есть им и нравилось там жить комфортно, и я имел такое откровение на днях, не знаю, может быть, как-то говорить к определенной части аудитории, то бишь к мужчинам, к женщинам большей части неприлично, не в моих правилах. Но тем не менее, смотрите, как интересно. Этот самый, Писание пишет, что Лот, он каждый день мучился в Содоме и в Гоморре. А? Ну, так или иначе, я цитирую Писание, это из послания к евреям, написано, что Лот каждый день мучился, живя в Содоме и Гоморре. Как может мужчина мучиться каждый день и оставаться там, если его там никто не держит? Думайте, составляйте факт. Чему там мучиться, если там его, ну, как на самом деле, ничего особо не держало, как будто бы, да? А жене нравилось, потому что она вышла и ну, как сильно переживала по поводу этого всего, и даже оглянулась туда. То есть, как это назвать? Комфортная жизнь при отвратной обстановке, да? Поэтому
вот, ну, вот сейчас, вот, когда Советский Союз рухнул, и поехали, и многие проповедники говорили, я не хотел, жена меня заставила. Поехали в Америку, когда свободу дали проповедовать Евангелие.
Ну,
и так, ну, я ничего не мог, это моя жена заставила.
Ну, грош вообще цена такому мужчине, которого жена заставила, во-первых, да, это самое... Да, но тем не менее это реальная вещь. То есть я думаю, что это их трагедия, и я думаю, что это трагедия того самого Лота, который так вот. Потому что если вот, ну, на самом деле сопоставить вот эти вот нюансы, которые там есть, да, то есть на самом деле, если мне не нравится, если мне тошно жить в этом городе, ну, я что я тут буду сидеть, если меня что-то не держит, да? А по сути, ну, я ж не хочу, ну, как, а какой нормальный мужчина бросит, тем более Божий человек, бросит свою семью и уйдет один. Я, конечно, таких встречал, но их не уважаю, если честно. Что-то нужно было менять в семье своей, то есть как-то менять в отношениях с супругой и со всем остальным. То есть, как бы, ну, не знаю, это и духовная какая-то труд и все остальное. В отношении Содома и Гоморры, в отношении того, что там он говорил. Два таких вот одинаковых примера, типичных примера. В отношении, что между ними общего?
Что остаток забрал прежде, а потом уже Бог.
Да, суд пришел после того, как забраны были спасенные, это общий принцип спасения. Но конкретно нас интересует, когда ему сказали, где Господь, и он сказал, где труп, там соберутся и орлы. Да? И вот эти два примера, которых он приводит, где в данном случае здесь труп? Общество. Общество, которое перестало нуждаться в спасении. То есть им было вполне реально, комфортно, замечательно так жить. В отношении, там, опять же, вспоминая Лотова, он говорит, глядите, потому что можно на самом деле попасть в разные эшелоны. Он говорит, один берется, другой оставляется, один уходит, другой остается. Вот, то есть на самом деле важно понимать, что к чему прилеплено наше сердце. Да, к чему оно прилеплено. И нужно, ну, тут как-то, нужно тут как-то на самом деле иметь большую милость Божью. И страх Божий в отношении того, чтобы, ну, как сказать, не попасть во все это дело. Научиться любить Царство Божие и внутри его именно законы блюсти, в противовес тому, что происходит вокруг нас. И тут уже, конечно, мы понимаем, что не приоритет, не родные наши, не близкие какие-то, да, вот что ради них я тут останусь. А сам, ну, а Бог его первенство в нашей жизни. Вспомнить, да? Конец 17 главы и начало 18. В отношении того, как бы тоже, в отношении вроде как будто наставление как и про молитву, но там, если помните, как она связана с 17 главой, 17 глава заканчивается пришествием Господа, да? Вот эта часть первая, которую мы с вами просмотрели, про молиться и ожидать Господа, тоже заканчивается таким вопросом финальным, что Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Да? Тоже такая вот вещь, которая отсылает нас к тому дню последнему. Ну, финишному, так скажем, нашему дню. В отношении того, как этого дня ждать, как к нему идти, очень замечательное наставление. С 18 стиха притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Да. И рассказал им историю такую про неправедного судью, который был вообще отмороженным, совершенно бессовестным типом, да, и про назойливую женщину, которая своей настырностью и назойливостью достала даже его. И он согласился ее защитить, хотя не собирался ни в интересах, ни в каких-то... У него мотивации было ноль по поводу того, чтобы ее защищать. Да, но, тем не менее, ее назойливость и настырность, она помогла ей получить просимое. Значит ли это, что Бога можно взять измором? Ну, особо проницательный могу сделать такой вывод из этой притчи, нет? Ну, вывод можно сделать, неправильно подойдя к этой притче. Почему? Нашли ли вы, читая Писание, хоть один случай, когда Бога взяли измором? Я не встречал, если честно. Я встречал много там случаев, когда израильтяне сидели, плакали, и даже не там целые дни плакали, и больше плакали, там месяцы плакали, не сидели, и ждали, что Бог им поможет, и так далее, и так далее. но этим самым постились они тоже. Постились, постились десятилетиями там, даже так. Помните историю из этого? Да. Вот. Долго, в общем-то, нудно и хлопотно, в общем, имело человечество опыт, чтобы попытку взять Бога из моров. Там десятилетние посты, эти самые там слезные, долгослезные молитвы и так далее, и так далее. Я вот не вижу, что Бог как-то радовался этому всему, одобрял это все или реагировал на все это дело. Напротив, я вижу, там встречаю, наоборот, слова, которые весьма жестко все это обрывают и говорят, прекратите, вы не тем заняты совершенно.
Не топчите дворы.
Да, не топчите дворов по их. Вот, поэтому Бога взять измором, попытка, может, и достойная, но бесплодная, потому что невозможно это сделать. Тогда про что эта притча? Что Христос хотел сказать в отношении, переводя в область, в отношении человека и Бога? Да, что получить ответ можно даже в безнадежной ситуации. Вот эта притча говорит ровно об этом и ни о чем больше. То есть не надо брать за пример поведение этой вдовы в отношениях своих с Богом. Понимаете? Не надо брать за пример. Потому что, в принципе, назойливость, она может достать и сделать много в отношении человека. Но в отношении Бога назойливость, она не работает, к сожалению. Вот. Поэтому эта притча говорит не о способе получения просимого, а о том, что просимое получить возможно. Возможности получить просимое. И он берет ситуацию земную, совершенно безнадежную, и говорит, посмотрите, говорит, вот получилось же, в конце концов. Хотя безнадежно совершенно. То есть оказывается, что безнадежные ситуации, кажущиеся, они могут иметь положительное разрешение, какой-то положительный результат во всей этой истории. И он говорит, тем более, если вот так вот происходит в земных взаимоотношениях между людьми, да, даже совершенно без шансов получить тебе что-то, а ты получаешь. И, в принципе, мы с вами тогда говорили, что люди, которые это поняли, они на самом деле много что получают здесь, да? Как вот начиная от Чехова «Беззащитное существо», о котором я с вами говорил, заканчивая реальными персонажами в жизни, которых я и вы, наверное, встречали в своих жизни, да? Которые получают невозможно совершенно, не положено им. Льготы не положенные им получают люди, эти самые пособия совершенно им не положенные получают люди, эти самые там, благо совершенно для них не положенные люди получают, только на основании своей настырности. Когда они вот ходят, и как на работу, к чиновникам, и этих самых их, и долбят, пока в конце концов те не взвоют и не сделают то, что они просят.
Хоть даже за свой счет.
Хоть даже за свой счет.
Но здесь Господь тоже говорит, постоянно молитесь и не унывайте. Он же не говорит, что немножко помолился и забудь, и тогда я сделаю. Он тоже говорит о том, что...
Молиться – это быть преступным.
Да, он говорит, должно всегда молиться и не унывать. И в конце он говорит, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? То есть, наверное, Господь говорит здесь... Но Бог, хотя и медлит защищать своих избранных, да, медлит. Почему он медлит? Я думаю, потому что он хочет видеть, насколько человек, верит в то, что Бог его защитит. Может, он один раз помолился, второй раз, ничего не получается, я и не буду дальше продолжать. Нет?
Мы тоже говорили об этом в прошлый раз, да? Почему Господь медлит?
Чтобы продлить отношения.
Кто помнит? Мы тоже говорили с вами, почему Господь медлит? Зачем-то вот он медлит, на самом деле, если вот это четко подчеркнуто. Господь может и хочет защитить своих избранных. Вот этот механизм, да, как сказать, взаимоотношения человека и Бога. По поводу, здесь на самом деле не дан какой-то рычаг воздействия на Бога, потому что некоторые особо хитрые христиане могут обрадоваться и сказать, вот оказывается нужно как доставать спасимое, то есть просимое, да? Нужно, оказывается, молиться долго, и нужно, оказывается, молиться неотступно, и так Богу надоест своими молитвами, что Он тебе скажет.
Надоел,
отстань. Очень удобный рычаг. Если бы так можно было бы, в принципе, нам бы нечего здесь было уже больше делать. Да. Каждый бы разошелся по своей тайной комнатке и занялся бы полезным делом, да? Чего зря время терять? Надо же, ну, это самое, быстрее получать, что мы тут зря время проводим.
Так, было уже давно все, кто на Сейшелах, кто еще будет
зашел. Да. Получили бы все, что хотели, естественно. Но, конечно бы пришлось бы попотеть.
Здесь не говорится о том, что все, что хотите, но здесь говорится о защите. Бог ли не защитит избранных своих? Как судья защитил вдову от соперника, так и Бог защитит. Это не выполнение каких-то там, дай мне, Боже, там, дачу, дай мне то, все. Здесь получение земных богатств, это разве защита? Какая защита?
Защита.
Ну, а какая защита?
От бедности.
Ну, конечно.
О чем мы еще просим? Защита от болезней.
Гарантия.
Да. Защита от голода. Защита от бедности. Защита от плохих условий погодных и так далее, и так далее. Так что все можно под защиту загнать.
Но это может быть еще и к тому последнему времени, когда будет очень тяжелое время, например, для тех же евреев, когда они будут вопить и...
Да для всех. Для всех верующих время всегда тяжелое. Да и вообще для людей время тяжелое всегда. Потому что...
Да, защита действительно, физическая защита.
Знаете, как сказать, когда прижмешь что-то смертельное, не надо попадать на войну. Да? Мы видим, как наш быстрый организм наш разваливается, и в принципе там, ну как сказать, умереть на войне от ран и умереть там на койке в мирное время от болезней, это в принципе достаточно равнозначные позиции.
От пули даже
трудно.
Да, умереть так или умереть так, да? Терпеть какое-то там лишение, скитаясь на чужбине, и терпеть те же самые лишения, сидя здесь, без копейки денег. Это, наверное, ну, почти что равнозначные вещи. Что там ты не можешь себе еды купить, что так ты не можешь себе еды купить. Что так ты не можешь нормально жить, что так ты не можешь нормально жить. Поэтому вот такие вещи на самом деле нужно понимать. Да? И мы с вами на самом деле, вот, ну, Бог точнее помог нам разобраться в прошлый раз, что же это значит, почему Господь медлит совсем вот во всей этой истории. Да? И мы понимаем, что человек хочет, да, хочет держать ситуацию в своих руках. Человеку очень важно чувствовать, что ситуация контролируема. Для этого он будет и плакать перед Господом, чтобы быстрее ответ пришел, и молиться день и ночь, чтобы быстрее ответ пришел, и что там еще, там, рассказывать Богу, какой он несчастный, и как Бог жестоко поступает с ним, чтобы быстрее ответ пришел. И поститься, может быть, чтобы Господь вдохновился вот таким великим подвигом нашей веры и быстрее бы дал то, чего мы хотим. Вот. Но все это дело, мы написано, что на самом деле, прося вот такой вот защиты, прося вот так, ну, как будто бы для нас, потому что мы, естественно, просим, никто не говорит, Господи, дай мне излишек. Даже вот те Сейшелы, которые вспомнила Вера, да, они, ну, как сказать, не просто так попрошены будут, если будут упомянуты в молитве, да, это же как-то будет мотивировано и вразумительным образом представлено для Бога. Почему? Потому что климат мне здесь не подходит. Противный очень. Зима больше половины года. И от этого у меня там и бронхиты, и обострения, и все остальное, и все остальное. Но не важно. Важно то, что человек однозначно будет пытаться контролировать все сам и спасать себя сам. Да?
И вообще спокойнее жить, когда я знаю, что завтра будет
обеспеченный день. Конечно. Поэтому написано в этой плоскости взаимоотношений Бога и человека, человек очень сильно борется с Богом, пытаясь всеми легальными, на его взгляд, средствами заставить, ну, грубое слово заставить, но как-то... склонить, вот такое хорошее слово, но в принципе ничего не меняет, одно и то же, либо заставить, либо склонить Бога на свою сторону, да, чтобы Бог делал то, что мне нужно, понимаете? Вот это вот эгоистичная человеческая позиция, где я Господь, а все остальное служит мне, в том числе и Бог, хочется очень, чтобы служил мне. Конечно же, мы себе в этом не признаемся. Конечно же, мы будем рассказывать Богу, почему нам это так нужно. Конечно же, мы будем, может быть, даже искренне плакать, не понимая, почему же я Господь, а мне никто не это самое, не служит. И я вам скажу, это настолько мощно и крепко укоренилось в человеке, что даже мой 3-летний сын, я вам рассказывал эту историю, однажды выдал такой, ну, шедевр удивительный для меня, да? Я не знаю, кто-то помнит, не помнит, но я расскажу еще раз, да? Я беседовал со своим 3-летним сыном еще, 3 года, представляете, человеку. Это вот он недавно научился говорить только, да? И вот, глядя куда-то глубокомысленно внутрь себя, он выдал мне такую удивительную фразу. Говорит, знаешь, говорит, папа, я Бога, говорит, не люблю. Я опешил, думаю, как вот, где в 3-летнем, вот что это такое заговорило? Я так сразу, ну, как сказать, нажался, спросил, говорю, а за что, ну, почему ты его не любишь? Говорит, он меня не слушает. Понимаете? То есть... Не надо быть стратегом каким-то и великим каким-то этим самым, и это сидит в нас с рождения. И вот 3-летнему человеку уже понятно, что Бог-то, оказывается, тебя не слушается. Я уже не говорю про этих самых, про тех, кто там уже опыт жизненный не первый год имеет. И это, ну, это суть человеческая, понимаете, суть человеческого эгоизма. На самом деле, за что его любить, когда он меня не слушается? Это же беда. Да. Трагедия.
Так, а как люди вот говорят, да, когда что-то случается, а где был Бог?
Конечно. Он меня не слушает.
Они, значит, не так? Верят Богу.
Да. Та же история. Они то же самое говорят, что и говорил вот мой 3-летний сын. Они говорят, он, иными словами, он нас не слушается. Вот этот самый Бог. Где он был, Бог? Мы хотели, чтобы он сделал так, он не сделал. Мы просили его, чтобы он сделал вот это, он не сделал. То есть он на самом деле не слушается. И Бог, верно, 100%, он никого не слушается. Он слушает, но он не слушается. Да, он слышит, да, но он не слушается, потому что он Бог. И для него крайне важно не просто избавить нас, не просто нас упаковать, хорошие условия. Не просто избавить нас, да? А для него крайне важно, чтобы мы заняли правильную позицию. Это для него важнее наших страданий, воплей, плача, слез и все остальное. Потому что пока ты будешь на позиции Господь, и пока Бог должен будет выполнять твои указания, мы понимаем, что эта позиция греховная, падшая и проклятая. И это не спасение, потому что таким места в Царстве Божьем нет. Да? А когда на самом деле, поплакав, если надо, и поскорбев от различного вида искушений, мы вдруг совершенно нечаянно понимаем, что не я Господь, и что ситуации не в моей власти совершенно находятся, и что Бог на самом деле меня не слушается, и ничем его не проймешь. Ни слезами, ни постами, ни, не знаю, чем там еще, ни шантажом. Ты же сказал, написано, исполняй обещание. Ты Бог или не Бог, да? Ничем его не проймешь. Пока вот на самом деле в человеке вот это вот не проснется понимание, что Господь не я, а Господь Он. И когда... Как Иов говорит, отрекаюсь, понимаю, осознаю, раскаиваюсь. Да? Тогда позиции меняются, и человек уже тогда слушается Бога. А Бог человека по-прежнему не слушается, но благословляет и помогает, потому что Бог гордым противится. Вот пока мы тут, а он у нас где-то там на посылках, как у классика про золотую рыбку, да? То тогда он противится нам. Как только мы смирились, он дает нам благодать. Он говорит, потому, говорит, хотя, говорит, и медленно защитить их. Вот смысл вот этого медления Божьего, как правило, чаще всего, я не знаю, ну, но в абсолютном большинстве случаев, нельзя взять это как универсальную форму для понимания, но в большинстве случаев, чаще всего, это именно поэтому. Потому что Господь помогает нам, скажем так, смириться перед Ним, чтобы мы поняли, что Господь не я, и что Бог не должен выполнять все мои прихоти. И, ну, даже не прихоти, прихоти, как бы сказать, такое слово неприличное, а, как это, мои просьбы, ну, нужды, самые нужные нужды, самые необходимые нужды. Он не должен это делать. Он Господь. И если мы в эту истину, как это сказать, поняли, въехали, да, то тогда он посылает благодать. И тогда на самом деле, говорит, защиту свою пошлет вскоре. Хотя имеет защитить их. Потому что, говорит, Господь, Сын Человеческий, работает все на конечный день. Потому Христос заканчивает эту историю вот этой фразой. Потому, говорит, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Да? Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Все работает на день, на самом деле, нашей встречи с Господом. Вот если мы придем туда, в отношении «Я Господь», то мы услышим однозначно: «Я вас никогда не знал». Понимаете? А если мы придем туда в позиции, что Он Господь, то тогда добрый и верный раб, слово такое есть, войди в радость господина своего. Так вот, чтобы получить, нужно на самом деле просить и стучать. Чтобы понять, кто Господь, нужно на самом деле с Богом бороться. Ну, человеку. Такая у нас судьба. Потому вот это вот пример Иакова, когда он на самом деле боролся с Богом, но боролся-то он, ну как сказать, на самом деле, то есть он тогда отчаянно в нем нуждался. Он отчаянно нуждался в его благословении. И он на самом деле, если вот разобрать вот этот пример, вот, который Вера вспомнила, да, в отношении Иакова, то есть в отношении, вы смотрите, что там было, да, он стоит перед огромной вооруженной для него, ну, армии, из, там, 500, по-моему, 400, ну, в общем, куча злых вооруженных мужиков, которые уничтожат все, что у него есть, его в том числе. Все это под предводительством его сильно обиженного и злого брата. Да? То есть шансов выжить никаких, только если у Бога каким-то образом выпросить защиту и благословение. Да? Он это понимает. И потому в этой вот отчаянной борьбе он вцепился в этого некто, и держит его сколько может. И говорит, это самое, не отпущу, пока не благословишь. Потому что понимаю, что, ну, как сказать, что помру, если не благословишь. То есть, если ты меня не защитишь, если ты меня не благословишь, то мне вообще сегодня все. И в семье моей все, и вообще всему, что я люблю, ценю, и чем я живу, все наступит. Конец. И вот он держится до последнего. Тот самый некто, в виде благословения, делает его хромым. То есть еще и убежать нету способности теперь. Да? Написано, боролся и коснулся его бедра. И говорит, ты сильно хромал. Да? Для побега, ну, ситуация более чем, да, более чем странная. То есть вместо того, чтобы сделать его, ну, таким чудо-богатырем, да, который бы пошел и всех победил, вдруг, или каким-то образом там раскидал всех, да, он сделал его еще более немощным, вот этот некто. Ну, то есть Бог. И в этом, но благословение было в чем? Что Иаков стал Израилем и смирился в тот момент. Да? Он на самом деле понял, что, Господи, в Твои руки отдаю. Там, что будет, как будет. Заканчивается, это написано, он благословил его. Да? И вышел он навстречу, написано, сильно хромая, он доверился, то есть он полностью пошел, ну, по факту он пошел на смерть, этот человек. Потому что он не мог не убежать теперь, не сражаться теперь, ну, полностью доверившись тому Божьему откровению, которое он имел. В прошлый раз звучал вопрос, а как смириться? Факт то, что нужно, ну как, ловиться к Богу надо, вот и все. А уж он каким-то образом упорядочит нашу жизнь и все остальное. То есть, если хочешь на самом деле, то есть, ну, единственное, что нужно, ну, понимать, что тебе нужно туда, тебе нужно к нему, остро в нем нуждаться. И потом уже ты будешь там, ну, как твой опыт, на самом деле, понемножку. Очень Павел хороший совет дает. Он говорит, открывайте, говорит, все ваши желания перед Богом. Вот буквально все. Самое, что ни на есть бестолковое, ваши желания, все открывайте перед Богом. Не надо приходить к Господу четко выверенным списком, ну, я хочу вот это, вот это, вот это, ну, не даст, наверное, ну, если, ну, не даст, понимаете,
хотя бы вот это.
Да, да, но хотя бы вот это вот, дай вот из того, что я хочу, дай вот это вот самое, и под это самое, как это сказать, подобрав правильные слова, в правильном порядке и правильную аргументацию, мы начинаем Богу выдавать какой-то, наш интересный список. И говорим, Господи, вот снимаешь и так далее. Павел проще, он говорит, открывайте, говорит, все ваши желания перед Богом. Самые бестолковые можно в том числе тоже открывать. Но, говорит, дальше что? Потому что, говорит, мир Божий, который превыше всякого ума, он, говорит, соблюдет помышления ваши и сердца ваши во Христе Иисусе. Иногда во время молитвы станет стыдно за то, что просишь. Вдруг. И ты скажешь, Господи, что-то я прошу, сам не знаю чего. Прости ты меня. Я, ну, отрекаюсь. Не давайте мне того, что это за тебя только что просил. Иногда по неотступности нашей размышления, что ж такое происходит и где ж и как, то есть мы на самом деле в конце концов устаем и говорим, Господи, сдаюсь. Ну, не я Господь, а ты Господь. Ладно уж, помру, так помру. Хочешь меня сегодня забрать, ну, забирай. Я ж, ну, как сказать, я ж не Бог. В твоих руках все. И тогда благодать какая-то может прийти. В отношении там еще каких-то нужд, и в отношении еще каких-то наших молитв. Да, важно, чтобы просто мы с этими совсем приходили к Богу. Потому что он говорит, молитесь на самом деле, обо всем молитесь и всегда молитесь. Но этим вы Бога не проймете, а этим ваше сердце в порядок приведено будет. Да? Причем и в отношении не унывать, имеется в виду не, ну как сказать, в отношении не унывать не надо сделать такую ложную скромность и неверие, ну как, ложной скромностью, ну как это, свое неверие маскировать, когда люди, перестав верить, разуверившись, говорят, я не буду Богу надоедать. Я вот это самое, с такими мелочами даже к Богу не пойду. Или я просил, он не слышал, ну я тогда подожду, уже мне все равно там и так далее. Нет, он говорит, не унывайте, то есть, ну, двигайтесь сюда, стучите, если вам нужно, если на самом деле вам это нужно, и вы на самом деле этого хотите, стучите. Иногда вы получите даже то, что вам не планировалось, ну, чтобы поиметь и понять, что вы хотели. Бывает и такое. Бывают такие ответы? Однозначно, 100% он Господь. Иногда просим не на добро, написано, Яков пишет, просите не на добро, потому и не получаете. Но иногда можно попросить, допроситься. Мы же имеем примеры в Писании. Да? Очень яркий пример – это Валаам. Помните? Настырный был мужик. Однозначно. Бог говорит, не иди, не проклинай. Он говорит, ну а если... А если так? А если сильно просят? А если очень хочется? А если много платят? Ну, в итоге сказал, ну, иди. Иди. Если так хочется, иди. Будешь счастлив от этого? Погиб. Погиб. И там, на самом деле, реально, вот это очень яркий пример. Потому что, помните, какая интересная вещь. Бог говорит, не иди. Очень четко и ясно говорит, не иди. А потом написано, и сказал Господь, иди. Что это такое? Что за Бог такой? Сегодня нет, завтра да. И для чего он так делает? Уболтал ли и передумал? Нет, он дал то человеку, что он хотел сильно-сильно. Чтобы понял он, что ты просишь. Что напросился, да. Поэтому такая у нас замечательная с вами позиция перед Господом. Медлит, чтобы на самом деле правильно мы встали в правильную позицию, чтобы поставить нас, точнее, помочь нам встать в правильную позицию. Это на самом деле большая Божья помощь, огромная Божья помощь. Слава Богу за такую милость к нам, что Он наши сердца смиряет и дает нам возможности быть исправленными им самим. Придя, Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? И как раз вот, ну, как сказать, как раз вот о какой вере здесь идет речь. Не, ну, как сказать, мы говорили, что у веры есть объект. Объект – это наши с вами веры, это сам Бог. Да? Мы знаем Его как Бога великого, всемогущего, любящего, живого, всесильного. И поэтому, зная Его, мы просим и получаем по смирении перед Ним все эти вещи. Хорошо. Давайте дальше. Он тоже продолжается тема молитвы и тоже в том ключе, как раз котором мы в прошлый раз с вами размышляли по милости Божьей. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и унижали других, следующую притчу. Вот рассказывает еще одну историю. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей Став молился сам себе так: «Господи, благодарю Тебя за то, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики или прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза к небу, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, имеется в виду фарисей. Ибо всякий возвышающий себя сам унижен будет, а унижающий себя возвысится». А теперь давайте разберемся с вот этими 2 людьми. На самом деле, один благочестивый, порядочный, серьезно работающий над собой человек. Да? Другой. Грешник. Грешник и, так скажем, совершенно такой разгильдяй. Да? Мягко сказано. Да. Весьма бестолковой, распущенной, запутанной жизнью. Да? А молитва фарисея чем-то плохая или нет? Замечательная молитва. Посмотрите еще раз. Если вы думаете, что фарисей плохо молился, то он очень замечательно молится. Ну, что значит хвастается? Хвастается — это когда ты говоришь о том, чего у тебя нет. А он говорит то, что у него... А он благодарит за то, что у него есть. Смотрите, что он делает. Ну, вот давайте еще раз почитаем. Говорит так: «Господи, благодарю Тебя». Что это значит? Это Твоя заслуга. Это Твоя заслуга, что я на самом деле избавлен. Избавлен Тобою от чего? От ну как, искушения грабить. Я людей не обижаю. Да? От блуда избавлен Тобой. Дальше что? Не стал вот как этим вот, ну на самом деле не стал вот этим вот грешником, да? Хорошо молитва. Замечательно. Он говорит дальше, перечисляет другую милость, которую он имеет от Бога, какой говорит. Я, говорит, пощусь 2 раза в неделю. Здоровье есть. Слава Богу. Нет? Конечно, слава Богу. Это самое. Не будет здоровья, ты полдня не можешь, раз в месяц не можешь поститься, да? Проблемы с желудком, если начнутся, извините меня. Что там еще? Десятину даю из всего, что имею. Хорошая вещь. Однозначно. Однозначно. Щедрый человек. 10-ю часть из всего, даже, ну как сказать, из всего того, что имею. Да? Многие спрашивают, а из чего давать десятину? Начислений? Или вот уже с фактов, с фактически полученных денег. Или уже с полученных, но после вычета коммунальных услуг. Или после того, когда оплатил коммунальные услуги и в магазин сходил, и того, что осталось. Может быть, нет, вы смеетесь, но реально ко мне подходили с такими вопросами. С чего давать десятину? Да? То есть это самое. У него вопросов не стоит у этого человека. Он говорит, с чего?
Со всего,
что приобретаю. Во как. Представляете? А, некоторые еще говорят, да, вот, а если я даю, говорю, десятину зарплаты, а вот если подработка, давать десятину или не давать? Посмотрите, он говорит, со всего, что приобретаю. Замечательная практика. Замечательно. То есть мы видим, что это на самом деле замечательная молитва, которая, в общем-то, если мы будем такой молитвой молиться, я буду только рад за нас. Не в форме дела. Понимаете? Это не значит, что фарисей говорил неправильно что-то Богу. Он говорил очень правильные вещи Богу. И это самое, и не брал на самом деле. Он был искренне, потому что шел перед Богом, помрешь и так далее. Но и в отношении другого, вот это вот другая вот молитва, которой молится тот человек, да, он молится, о чем он просит? Да, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. То есть, ну, похвастаться ничем не могу, заслужить вроде тоже не заслужил, живу бестолково, единственное, что надеюсь, только на твою милость, да? А я думаю, думаю, что, в общем-то, ну, как сказать, теологически, в нашем понимании, эта молитва, она далека от совершенства. Нет? Да? В этой ситуации обычно, я вам скажу, что говорят большинство христиан. Они говорят, сначала исправь свою жизнь, а потом уж проси милости хоть какой-то. Вот немножко исправь свою жизнь. А то что это такое? Сегодня напился, загулял, кого-то обобрал, приперся, извините, в церковь и говорит, Господи, помилуй. Ты хоть что-нибудь сделай, ну, чтобы как-то, ну, показать свое это самое и так далее. Да, свое раскаяние там или еще чего-то такого, да? Так вот, две молитвы, на самом деле, две молитвы, которые, в общем-то, как будто бы кажутся, что та молитва, она, ну, более правильная перед Богом, чем другая. И позиция того фарисея, на самом деле, как будто бы, как человека, более правильная, чем другая. Но смысл не в форме, и смысл не в, ну, как, не в способе, да? А смысл, как Христос сказал, в чем? Как раз вот в том, о чем мы говорили, в смирении своем, ну, в позиции сердца человеческом. Потому что смирение – это, на самом деле, поставить себя под власть, под власть Бога. Тот сам себе хозяин и сам себе голова, с Божьей помощью, конечно, признавая его благословение, признавая его влияние на свою жизнь и помощь его в своей жизни, он говорит, Господи, я благодарю тебя за то, что... Конечно же, я это самое, тот в позиции вне, ну, как сказать, полной зависимости от Бога. То есть, если ты меня помилуешь, то помилую, то буду помилован. Да? Если ты меня простишь, то буду прощен. То есть, он на самом деле по позиции более прав. Не по форме, потому что форма у того лучше, однозначно. Форма там лучше. Дела наши значат, понимаете? Но дела наши значат многое, очень многое, потому что написано, делами ты оправдаешься, делами осудишься. И Бог судит нас по делам нашим, понимаете, все эти вещи. Но дело в том, что дела, они правильные, начинают вытекать только из правильной позиции. Наши, вот эти вот самые, все наши правильные дела, которые мы угодим, которые мы можем угодить Господу, они будут только тогда правильными, когда из правильной позиции будут сделаны. Потому что даже вот такие какие-то, ну, как сказать, что-то, как Павел пишет, великое, соделанное, правильное, как будто бы, да, помните, он впечатляет 1 Коринфянам 13 глава. Если я там что-то там отдам, все, что имею, там, тело на сожжение, там, эти самые, одежду на гуманитарку, квартиру под реабилитационный центр и все остальное, говорит. Но при этом при всем, ну правильная же вещь, конечно правильная, говорит, но при этом при всем не буду иметь правильной позиции, то есть любви Божией не буду иметь к себе, да, то тогда, говорит, нет мне в том никакой пользы, нет мне в том никакой пользы. Поэтому вот такая вот тоже интересная, вот это вот в молитве в начале он говорит о том, что должна быть на самом деле вера в Бога, да, и дальше вот во второй притче он говорит в отношении молитвы, что должно быть смирение в этой самой молитве. И он говорит, Богу легче и проще работать с такими. Хотя они и жизнь более разрушена и более находится в хаосе, чем у фарисеев. Да? Хотя и, скажем так, толку и проку от него, на самом деле, как будто бы и меньше реально, но если он правильную позицию занял, то Богу с ним проще. Ему проще будет слушаться каких-то Божьих вещей, и сердце тоже будет проще такому человеку менять. Нуждается, да. Вопрос нужды тоже очень серьезный, потому что, ну, как сказать... позиция нуждающаяся. Ну, а кстати, об этом следующее. Притча. О позиции, тоже о позиции. Если уж мы говорили, на самом деле заговорили о нуждающейся, вот, приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Почему?
Отвлекают.
Отвлекают. 16 стих. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, что кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Тут, как сказать, такая интересная тоже история. Он говорит в отношении детей: не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие. То есть он говорит, что детям проще как-то это Царство Божие принимать. Их отличает позиция, понимаете? То есть они единственное, что четко понимают, они понимают очень четко свою зависимость от взрослых. Да, поэтому именно учатся манипулировать и так далее, но они понимают, что на самом деле они умеют еще пока что подчиняться, потому что чувствуют и понимают, что я маленький, вот тот папа, у нас мамы большие. И мне пока что нужно как-то хитро заставить и делать то, что я хочу, да. Потому что все вот эти вот моменты, когда топнут ложкой и приказать, очень быстро пресекаются... Бунт очень быстро такой пресекается на корню. Поэтому нужно, ну, как сказать, не питать иллюзий по поводу того, что они очень какие-то такие святые, безгрешные, сильно там какие-то там доверчивые или еще что-то такое. То есть их основное отличие от взрослых – это их зависимость. И это, ну, как сказать, это помогает им трезво смотреть на себя и как-то вот очень просто понимать, что нужно подчиняться. Потому что иначе, ну, скажем так, можно получить. В чем мы должны быть похожими на них? Судя по всему.
Чувствуя зависимость от
взрослых. Мы, да. Мы на самом деле не сможем стать такими же наивными, как дети.
Нет, конечно. У нас уже опыт в этой жизни злой.
К сожалению, то есть ты не можешь его забыть или выбросить, этот самый опыт. То есть он на самом деле, ты уже другой, ты поменялся и все. Бог, может быть, по милости своей, устроил так, что в старости начинают отмирать сначала какие-то активные зоны мозга, что в итоге человек, как что называется, опять детенеет, как говорят на местном наречии, или подает детство, как правильно говорят. Так что вполне может быть, что это и тоже какая-то милость Божья. Но вообще-то на самом деле, ну, единственное, что можем, чем мы можем подражать детям, то есть это на самом деле, ну, в своей позиции, что мы нуждаемся в Боге. Мы отчаянно нуждаемся в Боге. И потому приходим к Нему со всем, тем, что у нас, ну, со всеми нашими нуждами, которые у нас есть. И следующее, еще одно продолжение этой же самой темы в отношении того, что, ну, в отношении человека и Бога, как все у них развивается в этих самых. Вот, и сразу же Лука берет, ну вот он сейчас как бы теоретизирует притчами, да, и сразу же происходит какая-то практика, ну, в лице встречи какой-то уже. То есть вот реальный ощутимый человек, 18 стих. И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус отвечал ему, что, вот, ну, вот как бы сказать, вот конкретно сразу случай, вот он, пожалуйста, пример. Уже причем пример не теоретический, не притча никакая, а на самом деле реальный живой человек. Подходит к нему и спрашивает. Да, причем, ну, да, начальствующий какой-то, да, то есть, ну, какой-то человек, как написано, большой, ну, какой-то статус и богатый тоже. И он спрашивает: что мне вот конкретно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот в тот последний день, о котором мы с вами говорили, как мне оказаться в твоем царстве? Да? Это самое, в 18 стихе. 19 стих. Иисус отвечал ему и сказал: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один, да, один Бог. Это к вопросу о чему? Про что мы с вами говорили перед этим? О чем начало всей 18 главы? Про что там?
Молиться и не унывать.
Про позицию перед Богом. Да? То есть он об этом это самое говорил, и с чего все начинается? В отношении там, ну, как бы сказать, он говорит, учитель благий. То есть, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Христос отвечает, а что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Тут очень многие недоумевают. Что-то Христос скромничает. Он же Бог? Бог. А почему туда? А?
Он же воплоти.
Да, он воплоти. Нет, здесь независимости дела. А он, да, кто он для этого человека? То есть, потому что он здесь отвечает не как Бог. Христос отвечает как Сын Человеческий. Он говорил о себе, я Сын Человеческий, он же говорил о себе, я есть. Понимаете? Это два высказывания, два совершенно несовместимых высказывания Иисуса Христа. Потому что либо ты Сын Человеческий, то есть, а Сын Человеческий это синоним нашего современного простой смертный, и второе, он говорит, говоря о себе, он говорит, я, прежде чем был Авраам, я есть. То есть он говорит о себе как о Боге, сотворившем это все. Вот. Поэтому такая вот как будто вот такая вещь. И вот здесь он отвечает как Сын Человеческий. Он говорит, а что ты называешь меня благим? То есть если ты видишь, что человек может быть таким вот совершенным перед Богом, да, то никто, говорит, несовершенный. И никто не благ, никто не добр, кроме как одного Бога. Это в отношении позиции. Куда кто?
Он к нему обратился как человеку.
Как человеку, да, учитель.
А не как Богу.
Да. Но он в нем видит пока что только хорошего человека, который, в принципе, уже сподобился своими заслугами. А он еще не сподобился. И он спрашивает, какие из заслуг мне еще предстоит сделать, чтобы...
Научи
меня. Какие заслуги мне нужно, ну, как сказать, совершить, чтобы Бог, ну, как признал эти заслуги и пустил меня в свое царство. И дальше он говорит, ну ладно, в отношении заслуг. 20 стих. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою. Он сказал, все это сохранил от юности моей. Христос не перечисляет первые три заповеди, по-моему, четыре заповеди. То, что касается Бога, он говорит здесь только в отношении между людьми. Все это сохранил от юности моей. Услышав сие, Иисус сказал ему, одного не достает тебе. Все, что имеешь, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мной. Что это он его попросил сделать? Как правило, интересно, когда мы читаем с вами вот этот отрывок, как правило, нас так потрясает первая часть, что мы совершенно не замечаем вторую. Как правило. Да? Когда мы читаем «продай», «раздай нищим», нас это приводит в такой ступор, что концовку мы уже читаем как в тумане. А концовка здесь как раз и есть самое главное. Приходи и следуй за мной. Поэтому вот такое интересное предложение. Самое главное здесь не продай и раздай, а самое главное здесь приходи и следуй за мной. Чтоб тебе, а продай и раздай, это чтобы не мешало следовать за ним. Вот и все. Потому что, ну как, если на самом деле, если большое хозяйство, ну как от него, ну как там? Там же, ну, там же, да, ты же должен там присутствовать. Там, иди сюда, принеси то, продай это, купи это, и так далее. И каждый день, на самом деле, вот, ну, большое, как это сказать, имение подразумевает большое участие в управлении этим имением. Да? Взять отпуск, не последовать за Иисусом, не вариант, потому что, ну, у начальства, большого начальства, как правило, редко бывают большие отпуски. Вот. Поэтому, когда такое большое хозяйство, нужно на самом деле, ну, понимать, что это занимает большое время, да, практически, да, все время, и, ну, как, отпуск, взять отпуск и пойти за Иисусом на неделю другую, это вообще не вариант. Потому он говорит, следовать, ну, чтобы вопрос-то был в чем? Если не забыли.
Что,
Что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос предлагает очень вразумительную и практичную вещь. Да? Хочешь иметь жизнь вечную на данной ситуации? Иди за мной. Да, и тогда узнаешь меня, поверишь в меня, и, соответственно, что? Приобретешь жизнь вечную. Просто? Достаточно просто. Чтоб тебе это не мешало и не отвлекало. Если просто продать и раздать нищим, ты не наследуешь жизнь вечную. Да? Это не спасение. Не покупается жизнь вечная, даже ценой своего большого там состояния и так далее, и так далее. Просто он говорит, если хочешь иметь жизнь вечную, пойдем за мной. Но для этого нужно избавиться от того, что тебе мешает следовать за мной. Имение, большое имение. Там, чтобы не было искушения вернуться, и, ну, даже вариант передать его во временное управление кому-то другому, ты все равно будешь идти и думать, а как там справляется. А может пойти это самое проверить. А вдруг там что-то не так идет и так далее, и так далее. Он говорит, чтобы вообще ни голова не болела, ты лучший вариант. Он говорит, продай и пусти это, да, раздай нищим. По сути, пусти это по ветру, потому что, ну, нищим раздавать, я думаю, что все равно, ну, и неблагодарное дело, и ненадолго им хватит, и проблемы их не решит. Какое-то, на самом деле, благословение принесет в их жизни, конечно, вы должны это понимать, но от этого никуда не денешься. Может быть, будут благодарны, а может и не будут благодарны. Может скажут, что ты тому дал больше, а мне меньше. Но это не факт, что они сильно будут ему благодарны. Кто-то будет благодарен, кто-то не будет благодарен, как Иисусом Христом. Иисус Христос тоже всем благотворил. Одни были благодарны за это, другие не были за это благодарны. И неблагодарных, как мы с вами считали, оказалось больше, да, 90% из 100, а только 10% благодарных в лице одного и так далее. То есть, ну, это дело такое, понимаете. Но поэтому тут не ради нищих и не ради Бога, а ради себя самого. Да? Избавься от того, что тебе мешает следовать за мной. Да? Вот сейчас вот, такая вот форма. Да? Сейчас я на земле, сейчас со мной мои ученики, сейчас они должны быть со мной постоянно, потому что я во плоти, и должны слышать то, что вылетает из моего рта, те слова, которые я говорю. Да? Это не времена Духа Святого, где можно, Дух Святой может говорить к сердцу. Или Дух Святой может говорить по местной там церкви и тебе лично через Писание и так далее, и так далее. Да? Сейчас те времена, когда, ну, ты должен быть со мной. День и ночь. Буквально. Жил бы теперь, возможно, не надо было продавать имение. А может быть и надо, не знаю. Хорошо, 23 стих. Мы видим уже, как бы сказать, развитие этой ситуации. 23 стих. Он же, услышав все, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. И это, ну, печально, на самом, ну, то есть, печальный факт, к сожалению. Вот Галя говорит, что даже если и не очень богат, и даже, ну, как сказать, ну, у всех богатство свое, да, свое, на своем уровне, да. Поэтому он говорит, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слыша сие, вот такие же умные, как Галя, сказали, а кто же может спастись? На самом деле, они очень быстро прикинули, а что это, у меня богатства много нету, но лодка. И сети еще лежат, сохнут, да? Я к чему? Что на самом деле быстро можно понять, что у каждого свой уровень богатства. И мы не можем определить, что богатство начинается со счета со столькими-то нулями. Да? Для одних на сегодняшний день два нуля – это богатство. Не верите? Верим. Мои дети, если у них есть бумажка с двумя нулями, они чувствуют себя очень богатыми. У меня один сын имеет 100 евро. Копил 3 года. На день рождения откладывал, когда ему дарили какие-то денежки, он откладывал их периодически 3 года. Без подарков. Но он имеет сейчас бухгалтерку с двумя нулями. Он чувствует себя очень богатым. 1 из 6. Остальным и не снилось. У остальных таких способностей нет. Потому что, да, они, смотря на него, тоже решают копить, но их решение хватает где-то на месяц. Максимум месяц могут продержаться. Вот. Поэтому Поэтому бывают и такие богатые люди с двумя нулями. Да? Если пенсионер имеет бумажку с тремя нулями на сегодняшний день, скажу, пенсионер. Он чувствует себя богатым человеком. Да. Если человеку там сильно свезло с работой, и он, может быть, имеет там бумажку уже с четырьмя нулями. А? Конечно.
10 тысяч евро?
Нет, таких бумажек нет, но на счету могут быть. Да, бумажки — это образ, да. И вот если бумажки не для некоторых, если, допустим, у тебя есть 4 нуля, то он себя чувствует богатым. Но есть, тем не менее, с четырьмя нулями люди, которые чувствуют себя бедными. Потому что нужно, чтобы было 5. Вот тогда будешь себя чувствовать богатым, да. А некоторым 5 маловато, потому что что ты это такое за миллионер, если его миллиона только имеешь. Поэтому нужно иметь 6 уже для миллионера и так далее. И так далее. А там во вкус вошел хочется стать миллиардером, потому что миллиардеры смотрят на миллионеров, как на, извините меня, шушеру. И так далее. Поэтому огромная беда, что богатство нельзя обозначить какой-то цифрой. Вот пока у меня нету, допустим, 4 нулей, я могу чувствовать себя спокойно, потому что мне легко войти в Царство Небесное. Вот когда у меня появится 4 нуль где-то, да, тогда уже я должен забеспокоиться, потому что мне уже тогда будет тяжело войти в Царство Небесное. Вот. Поэтому не от нулей все зависит на самом деле, а от понимания того, что это такое богатство. Потому здесь и 26-й вопрос был на самом деле полон вот этого ужаса. А слышавшие же сказали, так а кто же тогда может спастись? Да. Потому что вот этот вот вещь, ну, вот этот вот 25 стих, он, ну, как это сказать, иносказательно, но он говорит о невозможном. Что удобнее, говорит, верблюд, то есть легче верблюд через угольное ушко пролезет, что, в принципе, невозможно, чем богатый в Царство Божье войдет. И хитрые христиане, они придумали какие-то там ворота в Иерусалиме, которые назывались игольные уши, про которых никто никогда не слышал, но мы придумали. И не было таких. И что якобы там верблюд мог пролезть каким-то образом, там как-то ползком, на пузе, по-пластунски. Я бы хотел посмотреть на того верблюда. Как он это может...
Ты соображаешь, что от него требуется.
Что от него требуется, во-первых. А во-вторых, вы видели, как верблюды лежат? У них вот эти вот ноги передние так, а задние вот так. И вот как он может вот так вот... Да, как кузнечик, извините, мне ногами вперед задними и этими самыми, на коленях впереди. В общем, я не представляю, как верблюды... Я не видел, как верблюды ползают. А? Потому что они не ползают.
Это специально вот таких ворот? Откуда взялась эта легенда?
Это от желания, чтобы все-таки богатому пролезть можно было.
Нет, я понимаю...
Ну так как христиане тоже богатые. Христиане богатые тоже решили, что это такое. Верблюду можно, а мне нельзя. И потом они придумали, что верблюд может ползать. Я, честно, не видел. Ни корова, ни верблюд, ни слон не могут ползать, к сожалению. Поэтому, когда Христос говорил эту притчу, он говорил, что говорил о невозможности. Он говорит это самое, невозможно. Это невозможно реально, невозможно физически, невозможно никак. Он говорит, невозможно и все. И люди, которые поняли и приняли все то, что он сказал, они тогда вообще ужаснулись и говорят, а кто ж тогда спасется, если невозможно? Тогда никто не спасется, потому что, вот, как Галя сказала верно очень, нету такого человека, который бы, не имел бы что-то, за что зацепиться. Да? Вот ничего не имеет, квартирка там какая-никакая есть, да, вот уже богатство у меня какое-то там. Есть какие-то ценности свои, какие-то, которые на самом деле оставлять человек не хочет. Почему? Потому что ему кажется, что это вот его, капитал. То есть это то, что его там как-то держит, ценит, обеспечивает, защищает, самоутверждает и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле вот этот вот вопрос задан был с ужасом. Что, кто же тогда может спастись? 27 стих. Но он сказал, то есть Иисус ответил, невозможно человеком, возможно Бог. Что это значит? Что Бог... Нет, что Бог... Это значит, что Бог любит богатых, и что Бог хочет их тоже спасти. Что происходит в этом мире? Как Бог помогает спасаться богатым? Для этого у него есть всевозможные кризисы, а дефолты, возможные, там, обрушение рынков, катаклизмы, да, эти самые различные бунты и так далее, и так далее. То есть, когда на самом деле ты, если ты, ну, чтобы помочь тебе спастись, да, может произойти обвал валюты. Поэтому, когда на самом деле человеку что-то невозможно, Бог придет на помощь. Бог придет на помощь. И если что-то на самом деле является твоим богатством, если твое здоровье твое богатство, то может прийти такая штука, как болезнь. Да? Если там твоя семья твое богатство, может прийти разруха в семье, извините, страшно. Да? Когда там, не знаю, твои деньги твое богатство, придет та же самая инфляция. Когда твой дом твое богатство, то может такие вещи случиться, как пожар, наводнение.
Газ взорвется, землетрясение,
еще какие-то вещи и так далее. То есть для этих, ну, скажем так, человеков, у каждого Бога есть своя помощь. Потому что, говорит, невозможное человеком, возможно Богу на самом деле. И это не беда, это Божья милость. Почему? Потому что все-таки это с собой в могилу не утащишь. И потратить жизнь пустую Богу как-то человека жалко. И он для этого иногда делает вот такие вот интересные вещи. Как вот, да, Ирина сказала, я про этот факт не знал, это самое, но на самом деле я верю на 100%, что услышал Евангелие 100%. Свидетельство даже. Даже свидетельство, вот, да. Вот. И не сомневаюсь, на самом деле. И не сомневаюсь, что касалось. Совершенно не сомневаюсь. Почему? Потому что невозможно человеком, Богу возможно. Потом уже дальше, как там, что там, это уже другое. Но Бог, Он милостив и справедлив. Поэтому на самом деле вот в этих вот моментах там и страна рухнет. И посмотрите, сколько людей обратилось в отношении того, сколько, ну, как это сказать, перепуганных, ну, как и не за что уцепиться было. Потому что буквально, я вот помню свои ощущения, перед уверованием. На самом деле, что, ну, такое вот было ощущение, что все из-под ног уходило. Не за что было ухватиться. Вот все распланированное, все это самое. И вот последней каплей в моем уверовании было то, что я понял, что я даже жизнью свою не владею, когда попал в аварию. То есть, вот, ну, как сказать, мало того, что обстоятельства, ну, то есть буквально вот, ну, по милости Божией обстоятельства направили мои мысли, чувства и все остальное так, что я пришел к сознанию того, что нужно пора сдаваться Богу. Потому что, ну, ничего, ничем ты не владеешь. Ни ситуацией, ни планами, ни ничего тебе вообще не поможет ни в этой жизни. Ни образование, ни молодость, ни силы, ничего. Все вот может в одной части вот прекратиться и исчезнуть, как дым. И все. Поэтому до кого-то раньше дойдет, до кого-то позже. Да? Как мы говорили, старость в этом отношении очень хороший учитель. Да? Для человека. И смиряться очень помогает в плане того, что вдруг оказывается, что ты и, как сказать,
и ходить
особо не можешь. Не все, я согласен, человек очень упертое существо. Очень, вот в этом отношении мы сильны в плане упирания перед Богом. Но тем не менее, очень много обстоятельств. Конечно же, Бог не может заставить человека вот так скрутить бараний рог, чтобы он заставил. Вот потому что мы видим, что он и скрученный в бараний рог все равно продолжает брыкаться и это самое богохульствовать. Поэтому помогать нам на этом пути следования, он будет, конечно же. Да? И в нужный момент исчезнет наше богатство, и в нужный момент мы услышим евангельскую весть, самым, что ни на есть, лучший момент для нашего восприятия. и, возможно, даже она нам понравится, и так далее, и так далее. Но, по милости Божией, отпустит, а дальше что ты с этим будешь делать? Потому что, смотрите, когда что-то происходило, 11 сентября в Америке, свидетельствуют все пастора, церкви битком, да? Битком под завязку. Трехкратное, четырехкратное, пятикратное увеличение людей в церквях. Через год, другой, ну, процентов, говорят, около от 10 до, в лучшем случае, 20. Это идеальный случай, самый-самый лучший случай, который зафиксирован, до 20 остались. 80% как пришли, так и ушли. Увидели, поняли, услышали, но потом отпустило и успокоились, не оценили. 28 стих. Петр же сказал: вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им: истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божия и не получил бы гораздо больше во время сие. И век будущий жизни вечной. Там в Евангелии от Марка добавляет, даже говорит, среди гонений. Такое, даже такое интересная вещь. И то же самое другой Евангелие добавляет, а что нам за это будет? 28 стих, вопросу. Комментарии Петра, когда он говорит, вот мы оставили все и последовали за тобою. Да, вы вот верно читаете 29 стих, он подчеркивает, говорит, нет никого, на самом деле, то есть Христос как бы здесь даже гарантирует, как это сказать, воздаяние, даже, говорит, и здесь, и сейчас, среди гонений и Царствия Божия в грядущем веке. Да? Как это на ваш взгляд действует, на что это похоже? Конечно, через церковь Бог благословляет, через народ свой. Да, потому что, в принципе, мы можем на самом деле очень, ну, как сказать, ну, в этом убеждаться. Если мы что-то на самом деле ради Бога оставляем, то Господь это дело, ну, каким-то образом компенсирует. И вот это вот, ну, как сказать, братство, ну, в смысле вот это благословение, конечно, мы понимаем, что мы несовершенные люди и все остальное, да? Но периодически у нас вот бывают, на самом деле, в жизни, я думаю, что у каждого абсолютно, такие замечательные моменты, когда, ну, казалось бы, совершенно для нас по крови незнакомые и далекие даже люди, они ведут себя так, как вели бы наши самые близкие и родные наши родственники. Это бывает не так часто. Может быть. Но тем не менее, я думаю, что в жизни каждого христианина это встречается. Да. Когда вдруг ты где-то там попадаешь в какой-то там незнакомый город, и встречаются верующие, и они там ночью куда-то прутся на вокзал тебя встречать, потом везут тебя домой, ложат тебя ночевать где-то у себя там, это самое, на каком-то месте, кормят, поят тебя. С чего вдруг? С чего вдруг? Они верят в того же самого Бога, в которого веришь ты. И этот самый Бог им как-то вот, ну, дает такое тебе расположение, такое большое, да. Самое удивительное чаще всего, что бывает такое, что может быть, они и первый раз видят тебя, и последний, да. Я не знаю, для меня был вот, ну, в моем христианстве был такой очень удивительный вот для меня опыт, когда... ну, как сказать, мы тогда вот еще Иван Иванович Куль тогда вот повез нас, меня, там еще пару молодых людей повез в Финляндию, туда вот в церковь по приглашению нас пригласила, и нас поселили в одну финскую семью. А дедушка перенес, он, они были пенсионеры практически, дед перенес там, лихо водил, три машины разбил, весь переломанный. А бабушка, его жена, больна полиартритом. Кто знает, что это такое, это каждое движение, ну, больно, да? И вот они взяли 6 человек, 6 мужчин в семью, которые из Советского Союза только вырвались, вечно голодные. Мне неудобно было, сколько мы там ели. Но мы не могли остановиться, извините. Это было сверх наших сил. Потому что, вот как сказать, я тогда вот совершенно не понимал, как могут лежать на столе фрукты, и никто их не трогает. То есть они привыкли к тому, это самое. И вот они, это самое, они только поставят.
Они больше для дизайна ставят.
А мы же, как сказать... Да, это 90-е годы. У нас еще все шуром покатит. А мы их хляб и нету. Она вот эти вот еду эту мисками готовит. И не день, слушайте, и не два. Мы там прожили в этой семье, чтобы не соврать, наверное, ну, дней пять. Четыре точно. 4 дня. Я думаю, господи, я здоровый сейчас, вот я вот представляю себе в этой ситуации. Я говорю, если бы взялся бы за такой подвиг веры или не взялся бы, я еще сам по себе сомневаюсь. Вот эти два немощных христианина, которых вот первый раз видят вот этих самых вот литовцев, да, каких-то там, из Литвы этих людей, что им до нас? За что они нас кормят? Почему они? Они поступали с нами так, как вот если бы дети их приехали к ним в гости. Понимаете? И для меня это было, ну, на самом деле, чудо, такое огромное чудо в отношении того, что я понимал, что они не должны этого делать, я понимал, что они все это делают искренне, радостно, они там не бурчали, когда убирали эту пустую миску с этими сочистками, да, которые там это самое остались от того, что они здесь поставили, только что. Они не бурчали, они с радостью выставляли нам следующую миску и смотрели, как мы ее обедаем. Помню, там это самое, у них домик на маленький, ну, на двоих, соответственно, все рассчитано. Там, я помню, там этот, мы пользовались их душами много, и потому эта канализация переполнилась. Этот дед не стал там говорить, что вы тут льете-то и льете-то. Потому что, да, вы приехали когда из того места, где счетчиков не было, а станция грела воду сколько хочешь, можно было открыть на целый день, и это самое, и уйти, без всякого там. А у них все это, да, все уже считалось, потому что маленькие, как сказать, честные сооружения и так далее. И я не видел ни раздражения у них, ни сожаления о том, что вот, ну, как сказать, на свою голову взяли и так далее, да. Да, и наоборот, они радостно с нами общались, они были счастливы от того, что вот они могут что-то вот нас как-то покормить или что-нибудь еще. Они ехали вместе с нами в церковь, и вместе в церкви, вместе с нами там радостно что-то пели, слушали и так далее. То есть они не падали сразу как отдохнуть от гостей, да? Это вот тот удивительный момент, да, когда я сегодня смотрю, когда приезжают там строить лагерь люди, вот, и Петр тоже об этом много раз свидетельствовал, да, когда, ну, как сказать, никакой у меня с этого корысти нету. Вообще. Берут отпуск, свой отпуск вместо того, чтобы поехать куда-нибудь там отдохнуть во Флориду или, я не знаю, куда там... на какие-нибудь острова там слетать, на Гавайи или еще куда-нибудь, да, они почему-то покупают билеты в эту Литву дождливую, комариную, и едут сюда, и работают весь свой отпуск за свои деньги, понимаете? Причем ни дети сюда не приедут отдохнуть, ни сами они сюда не приедут отдохнуть. Вот на какую-то вот несчастную Литву что-то делают. И мы не одни такие, да, я знаю, что где-то в Африке там что-то делают, знаю, делают что-то еще где-то делают, то есть, что их влечет, да, почему они так делают, эти люди. Так можно для родных стараться, понимаете, только для родных можно так стараться. Так можно детям дом строить, так можно для своих внуков строить лагерь отдыха, да, чтобы им там хорошо было, если это мои внуки или мои дети. Но это же не их родные, да? Это верующие, но они верующие, да? Потому он говорит, что, как сказать, нету такого. Даже, говорит, и здесь, и сейчас человек получает во 100 крат больше родных людей, которые на самом деле искренне и честно от Бога ведут себя с нами как с родными. Без всяких там вот задних мыслей, да? Никаким образом не объяснимо. Я уже говорил, что ну, как сказать, мне встречались христианские семьи, я подчеркиваю христианские, потому что не христианские, ну, когда там написано верующий, неверующий, муж с женой, да, это самое, там на самом деле есть, ну, там тяжелые моменты, потому что, ну, там даже Павел говорит, что вплоть до развода может дойти дело на этой почве, да. Но я говорил о том, что мне встречались тоже такие семьи, вот как Людмила говорит, когда вот кто-то там, муж или жена, бросали своих супругов там или там детей, чтобы идти служить Богу, якобы. Я не понимаю и не уважаю такие вот движения. Как правило, чаще всего это побег от неустройства бывает. И это не тот случай. Да? Но есть момент, когда приходится жертвовать семьей ради служения. Выбор. Да, выбор. Что ты будешь делать? Очень долго в моей жизни, я не знаю, как это потом аукнется в моей жизни, да, но очень долго в моей жизни не было выходных, ну, с детьми. Понимаете? То есть в субботу у меня было диджасалис, в воскресенье у меня было служение здесь. И, соответственно, в диджасалис я уезжал утром, приезжал поздно вечером, уставший. Дети, если хотели со мной поиграть, они только могли на мне прыгать. Это единственная игра, на которую я был способен. Это самое. И после собрания, соответственно, тоже воскресенье, там мало времени, тоже уставший, и тоже мало что там остается. Я не знаю, но это, ну, как сказать, но это был мой выбор, понимаете? Я не знаю, но я верю, что Бог это не пропустит мимо. Потому что я часто молился тогда, говорю, Господи, я забочусь о твоих детях, пожалуйста, позаботься о моих. И мы видим, что Петр здесь, в данной ситуации, когда он говорит, что мы оставили, потом же мы видим, что он с семьей. Да? Павел свидетельствует о своей жизни одиноко и говорит, я, говорит, имею право, как Петр, брат, иметь спутницу, свою сестру, жену. Да? То есть он же, ну как сказать, мы видим, что Петр остался семейным человеком. Он не бросил ее, не развелся с ней, со своей супругой. Да? Он продолжал, он перевез ее с этого галилейского, похоже, городка Капернаума в Иерусалим. Там она с ним была. Поэтому вот такая вот здесь. Наверное, здесь про это. Мы знаем, конечно же, мы знаем порядок, и мы, конечно, говорим, что вот там мы уже имеем такие умные, у нас есть шкала приоритетов, где написано на первом месте Бог, на втором месте семья, на третьем месте там служение, на четвертом месте там еще что-то и так далее, да? То есть как бы у нас семья идет после Бога всегда, да, но подразумевается, что Бог все равно на первом месте. Если Он тебе говорит, ну, ты нужен мне сейчас не в семье, а где-то на служении, то ты должен послушаться. Потому что некоторые говорят, что на первом месте Бог, на втором семья, на третьем церковь, подразумевая, что на первом месте семья, на втором месте где-то Бог с церковью. Бывает, бывает. Конечно. Так Писание нас учит. Так нас Писание учит. Но это не то. Но если ты будешь сам наводить порядок в доме, то ты, извините, ничего не наведешь. Я поражен был еще, тоже по свидетельству, я поражен был загруженности вот этого бразильского собрания. Я когда приехал, вам рассказывал, и сейчас скажу, то есть кто не слышал. Там у них собрания проходят каждый вечер. Они работают. У них каждый вечер проходят собрания. На протяжении, да, уже больше 10 лет у них каждый вечер собрания. И практически, как мне сказали, ну, большая, абсолютная большая часть церкви, это не наша молитвенная, где присутствует там, ну, меньше половины. Практически вся церковь присутствует каждый вечер на собрании. За исключение те, которые по физическим причинам не могли прийти. Заболели там, на работе находятся там по сменам или еще что-то такое, да? То есть, если ты свободен и дома, то ты идешь на собрание. Так живут, и мы спрашиваем, да, у этих людей, кто там, у этих самых, у наших этих, кто там переводил, говорю, а как вы там живете? Вы ж, ну, прикиньте, вот вы пришли там вот в 5 часов с работы, в 7 часов у вас собрание, пускай у вас длится час, но все равно нужно успеть там поесть. Некоторые еще которые служат, они за полчаса приходят на собрание. Да. То есть, как вы, ну, как вы успеваете все эти вещи? Говорит, и вообще, говорит, когда вы, ну, с детьми бываете, когда вы там, ну, как сказать, как вы там, еще что такое, говорит, они говорят, ну, а вот так и живем. Понимаете, говорит, дети, говорит, с нами в церкви все время. И говорит, но по милости Божией никто из них не теряется. И, извините меня, там молились дети 10-12 лет, нам переводили их молитву, я был потрясен зрелостью этих молитв. Они молились лучше многих наших взрослых. Простите меня, когда мы молимся вслух. Это было, ну, как сказать, молитва духовно зрелого человека. Они, ну, не попугайничали. Это не была какая-то, ну, как, конечно же, там...
Заученная.
Да, это не была заученная молитва, да. Конечно, конечно, дети, они как обезьянки, да. Там, ну, как сказать, иногда, ну, это видно было, что они подражают взрослым. Там был один такой мальчишка, он, это самое, лет 5, он еще читать, наверное, не умеет, но он всегда в этом самом рубашке из Библии всегда ходил. Видно, очень был похож, очень хотел походить, не знаю, на папу там или на еще кого-нибудь. Было, да, уморительно, конечно, на него было смотреть, когда он подходил к нам, очень важно так здороваться по паспорту. Библии в рубашке подходит такой вот. Ну и без обезьянства, конечно, не обходится. Но духовно зрелые совершенно молитвы. И они говорят, дети практически в мир не уходят. Нет вот таких вот людей, которых нет, говорит, у нас, говорит, нету практически случаев, вот когда там ребенок обижен на то, что вот родители, но не занимаются, все время на служении, они как-то вот самое, нет, понимаете? И невозможное человеком, возможно, Богу, реально. Реально. Хорошо, тогда мы закончим на этом.